Слава нашему Господу!
Мы с вами опять имеем возможность встречи. У нас тема продолжения очень глубокая. Да, в принципе, все темы глубокие. Благослови, Господи, чтобы еще глубже были. Ни по щиколотку, ни по колено, ни по поясницу, а так, чтобы плыть и дна не доставать. Ну, звучит, может быть, неудачно, но написано очень глубокий смысл. А дальше, говорит, такой поток. А там такая стремнина, как увлечет, как повлечет. Влеки нас, говорит, мы за тобой побежим. Так что да поможет Бог. Мы сегодня в продолжении темы относительно благорасположенности, дружбы, чести. Ну, сегодня будет тема в очередной раз брать. Заживое. Как плуг с отворотом переворачивающий. Читаем такую фразу. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. В начале собрания читали. Надо обратить внимание на одну деталь, очень серьезнейшую. Муж, оказывай... Что это такое? Жене должное благорасположение. Что это такое должное? А что бывает недолжное? Подобно жена мужу. Мы о взаимоотношениях духа, души, не тела, пожалуйста. Если нету гармонии взаимоотношений в духе, в душе, то в телах, да это будет, знаете, это будет секс, это будет кошмар, это будут проблемы с детьми и прочие-прочие вопросы. Нас та область сегодня не интересует. Нас интересует оказание. Что такое оказание? Вот оказать помощь. А помощь медицинскую возможно оказать при должном благорасположении. Понимаем, нет? Чтобы стать врачом или быть врачом, сначала надо сделаться человеком. Притом человеком с большой буквы. Что это значит? Если врач движим финансовыми вопросами, деньгами, заработком, авторитетом своей личности, чтобы к этому человеку он или она не играет роли, обращались люди, вокруг ихнего имени ходили, популярность. Это не врач, это делец. Что такое должное благорасположение? Оказать, оказать. Вот попался разбойником человек. Попался. Но сегодня не будем разбирать, с чего это ради он попался, с чего это случилось. Это уже отдельные разговоры. Но он стал жертвой. И к этой жертве надо оказать должное благорасположение. Итак, священник, левит, самарянин. В зависимости от того, как они окажут в своем мышлении должное благорасположение, отсюда будет решаться вопрос следующий. Вот такие они мужья. Или вот такие они мужья. Вот такие они главы семейств. Вот такие они отцы. Это чтобы врачевать рану чью-то, ну, пока у разбойника попавшегося, то, знаете, это надо, как сказать, себя пожертвовать, свои дела оставить, свой распорядок бросить. Свое планирование, от него отказаться, пойти в убыток. Потому что сжалился. Дело в том, что слово «сжалился», оно очень богатое по значению смысла, или, как сказать, что оно в себе скрывает и прячет. Бывает из жалости, знаете, как одолжение делают. Вот расчувствовался человек, и вот оказывает что? Благорасположение недолжное. Если Священное Писание говорит, имеющий вид благочестия силы его отрекшиеся, притворство любви, вот эти два момента, как минимум, вот сюда, оказывают так для вида, оказание для вида, по каким-то причинам, по каким-то необходимостям, благорасположение, влечение, ну, дружба, что там, по каким еще мотивам. Чтобы было понятно, мы сейчас бегло войдем в Ветхий Завет и опять сюда будем возвращаться. Есть очень страшная вещь. называется коварством. Что есть коварство? Это видимая форма благорасположения, дружелюбия. По-другому, имеют вид дружелюбия или благорасположения дружбы, да? Но силы подлинной отрекшиеся. Читаем. Чтобы было понятно, почему? Потому что, знаете, ну, если эти вещи мы не понимаем, то зачастую будем как слепые, как слепцы. И многие вещи будем воспринимать за чистую монету, за истину. На самом деле это подделка, потасовка. Да и сами можем оказаться, к стыду и позору нашему, таковыми же. По-другому, чем мы движимы, когда мы нечто делаем? Читаем. Иеремия 9 глава, стих 8-9. Язык их. Ха, язык. Так вопрос, если языком наносят раны, и язык, это говорится здесь, убийственная стрела, то в таком случае следующий ответ для рассуждения, чтобы задуматься, ну то языком надо врачевать, уметь врачевать. С другой стороны, утешать языком, но, говорит, вы приходите, говорит, жалкие утешители. Я бы, говорит, Иов сказал, мог бы вас утешать движением языка, или как сказать, говорением языка и движением губ. Что ты сказал? Оказывается, утешение с языка и с губ сходящее в адрес человека, это зачастую подделка. Силы нету, врачевания нету, изменения не происходит. Ну, правда, есть люди, которые не хотят воспринимать, это их не вопрос, это другой разговор. Но нам сюда нужно, вот здесь вот, очень глубоко задуматься. Где, Господи, у них язык убийственная стрела? Как это они говорят коварно? Знаете, когда так начинаешь читать это местописание, воспринимаешь что-то жуткое, невероятное, из ряда вон выходящее. Дальше описывается естественные взаимоотношения у ряда людей. По Ветхому Завету, когда Иисус Христос в одней плоти говорил и человеку враги его домашние. Ну, мы сегодня этой стороны не касаемся, нас не это интересует, хотя, может быть, отчасти тоже. Язык их убийственная стрела, говорят коварно, а дальше точка с запятой. То есть сейчас будет раскрываться этот смысл. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно. Не подкопаешься. Дружелюбие. А в сердце своем строят ему ковы. Вот такая двойственность человека. У меня такой вопрос возникает. А когда мы были в миру грешники, безбожники, ну, кто из христианских семей, это вообще особенные таланты в кавычках. Потому что так, как умудрялись из христианских семей грешить, я такого еще не замечал, чтобы так умудрялись грешить люди мира сего. А что вы скажете? Это не значит, что все домочадцы всех христианских семей таковы. Нет, 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 не надо путать. Но падение до свиного корыта, до такой глубины, в основном происходит у тех, которые из христианских семей. Почему? Потому что там религия, фанатизм. Чтобы мы понимали. Еще раз. В чем состоит коварство? А в чем убийственность стрелы? Никогда не задумывались? И вот говорить устами с ближним своим дружелюбно, а в сердце иметь для него ковы – это убийственная стрела. Как это понять? В Ветхом Завете имеется два таких момента, очень страшных, описывается по этому поводу. И Давид в свое время оплакивал одного вот так вот погибшего и говорит, тебе ли умирать смертью подлых? Это коварство, это убийственная стрела и это подлость. Что такое подлость? Брат, дай я тебя поприветствую. И взял его за бороду, а тот не остерегся. А взявший за бороду, И в руках бороду того держит, то есть не отодвинешься, в глаза смотрит дружелюбно. Брат! И лобзает. А сам левша. А под плащом короткий меч, который легко из ножен выходит и входит. И он по самую рукоять всаживает в живот. И о том сказано, он не остерегся. И потом Давид оплакивал, говорит, тебе ли умирать смертью подлых? Не ты подлый подлец, а подлый подлец, вот тот, кто с тобой так поступает. Глаза благословляют, а за глаза за спиной клянут. Это есть коварство. Еще раз, как они говорят? Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно. Поэтому, касаясь вопроса дружелюбия, хочется отметить такой вопрос. Истинное дружелюбие. А есть дружелюбие, имеющее вид дружелюбия, силы его отрекшиеся, но обладает силой убийственной стрелы, язвительной. Дальше Бог говорит. «Неужели я не накажу их за это, — говорит Господь, — не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?» А где такой народ, скажите, пожалуйста? Это обращение к народу Израиля. Сегодня к нам с тобою. Нам необходимо говорить о дружелюбии, о должном благорасположении и оказании чего-то. Священник прошел мимо попавшегося разбойником. Для него это оказалось в порядке вещей. Он на все же нашел оправдание, объяснение. Левит проходит мимо. Та же самая история. А вот некто самарянин, он сжалился, вот это слово «сжалился», здесь хочется сказать не иначе, а истинная жалость. В чем она была сокрыта или в чем она выражалась? Потому что дело в том, что когда бывает смотришь на попавшегося, на жертву, то переживаешь об этом ранении, об этом состоянии. Да, это один вопрос. Но почему человек стал жертвой, это другой вопрос. Там разные причины есть, сегодня этого не касаюсь. Одна из причин, не для того ли он стал жертвой, чтобы ты оказал должное благорасположение. Оказал. Скажите, пожалуйста, что это за взаимоотношения мужья и жены, жены и мужья, сочетанные христианским браком? Пока мы рассматриваем христианский брак. Не говорим, что Богом сочетанные. Ладно. Почему? Потому что не всякое бракосочетание сочетывает Бог. Потому что если какие-то есть недоделанные вопросы очищения, освящения, не говоря уже о каких-то определенных видах грехов, так скажем, понимаете, которые тянутся за собою, или, как сказать, за этими людьми, то Бог такие браки не сочитывает. Но считается, что это христианский брак. Ну ладно, христианский брак. Но Бог рук поспешно не возлагает, и Павел сказал Тимофею, рук поспешно не возлагай, чтобы не быть участником чужих грехов. Не касаемся пока этой области, возвращаемся сюда. И вот они, супруги, вы по любви, по согласию, или по расчетливости, или по подделке, по взаимовыгодности, по должному благорасположению, по дружбе. Что такое дружба? Здесь надо будет разобраться. И вдруг теперь говорится, думаем очень внимательно, сейчас я под другим углом буду читать этот стих. Здесь описывается, ты оказывай должное благорасположение. Зачем это оговаривать, если ты по-другому не можешь, как только ты всегда, везде правильно оказываешь должное благорасположение. Хорошо понимаем? По-другому. Если не нарушено функционирование организма, ты смотри, ты должен проснуться, ты должна проснуться, должны глаза открыть, должны кушать, должны пить, должны вставать, говорят тем, у кого нарушенность. Обратите внимание, когда здесь оговаривается, просматривается вопрос нарушения должного благорасположения и оказания этого благорасположения. И теперь приходится это оговаривать, говорить и напоминать. Потому что такая постановка этого стиха или вот этой фразы в послании апостола Павла Первокоринфянской церкви –
первоапостольского периода. И вдруг надо это оговорить, предупредить, заострить внимание. А почему? Потому что в этом вопросе хромота, отставание, нарушение, патология. Если бы здесь не было бы этого, он сказал, да благословит вас Бог, что вы оказываете, вы научены самим Богом, и у вас это благословенно устрояется. И я, говорит, видя это, теперь восхищаюсь этим благословением. Этой формы здесь нету в описании этого стиха. А какая форма? Он говорит, оказывай, говорят тому, кто не оказывает. А оказывай должное благорасположение, потому что ты оказываешь, да не должное оказываешь. Вопрос возникает. Для меня, для тебя, для вас, для каждого. И мне касается и тебе, и всем подряд. Позвольте, недавно наш Господь был во плоти. На ту единицу времени, вот Коринфянам, когда писалось, мы туда идем. Не сегодняшний 2016 год, а вот тогда. Но недавно был Христос во плоти. Недавно распяли, недавно воскрес, недавно 40 дней был с учениками, недавно вознесся, недавно был день Пятидесятницы. Ну так, недавно Павел, он Саул, терзал церковь, он покаялся, стал апостолом и говорит, вы, коринфяне, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Позвольте, он говорит, знаете, для кого-то я не апостол, но для вас апостол, потому что помазание, действие Духа Святого, сила, власть, это все было проявлено. И вот такая церковь создала не на убедительных словах человеческой мудрости, но на явлении силы и Духа. И вдруг церковь, которая рождена по силе Духа Святого, вдруг им надо оговаривать и говорить, у вас хромота. Мы когда-нибудь так задумывались?
Павел, ну что это ты нам пишешь? Вот, допустим, мы коринфяне, да? На ту единицу времени. Ну, слушай. Ну и мы Духа Святого приняли. Ты сказал, что мы ни в каком даровании не имеем недостатка, исполнили благословение Господнего. Ну все же прекрасно. Но дело в том, что до 7 главы, пока дочитаешься, туда и волос дыбом становится. Как такое может уживаться в первоапостольской церкви? Ха, неудивительно.
Что это норма? Нет, это безобразие, это не норма. Но если оно уживалось при тех временах, когда Дух Святой был в полноте своей свободы, так или как правильно выразиться, на сегодняшний день, каково состояние церквей, собраний, семей, домов? Как прочитать этот стих? Мне, тебе, нам, вам, им. Оказывай должное. Значит, оказывал, оказывала благорасположение, да недолжное. Ладно. Сколько было таких моментов? Они уже не молодожены, не среднежены, они старожены, древнежены. Ха. А как по-другому сказать? В совместной жизни столько, что они попереженили всех своих детей, понимаете, и дома уже ни одного не осталось. Не потому, что все бросили родительский дом, а потому, что все определились в самостоятельные семьи. Брат Сергей, знаешь что? Я говорю, что? И когда мы всех детей наших попереженили, замуж поотдавали, у них самостоятельные семьи, оказалось, что между нами, с женой, с мужем, ничего общего нет. Вопрос. Ничего общего не стало или ничего общего так и не было? Но что-то общее было. Какая-то заинтересованность в определенных вопросах. Каких? Вот тех, в которых была заинтересованность. А почему была? И какая? И что это такое? Кто его знает? Итак, мы по линии благорасположения, дружбы, чести, оказание должного благорасположения. А теперь вопрос возникает. Знаете, какое? Вот теперь должное благорасположение, мы идем по этой линии на предмет «мы к Господу». Что такое дружба? Кто его знает? Каждый по-своему понимает значение этого слова «дружба». Описание слова «дружба» таково. Это близкие отношения. Это еще ни о чем не говорит. Основанные на взаимном доверии. Это уже серьезно. Значит, получается, если нету близких отношений, или если нету взаимного доверия, если нету взаимной уверенности друг во друге, то близких отношений не может быть. А какие? Заинтересованные, взаимовыгодные? Да нет. Ну, может быть, взаимовыгодные, каждого свое устраивает. Дело в том, что по Ветхому Завету мы прочитали, Бог сказал, говорит, я мститель за это. В Новом Завете есть фраза, если кто корыстолюбиво поступает с братом своим и противозаконно, то такому человеку Бог мститель. Кому? А кто? Где такие люди? Павел, кому ты это пишешь? Он говорит, я пишу церкви Господней. Оказывается, в церкви страшная вещь имеет место. У кого больше, у кого меньше. В какой церкви больше, а в какой церкви меньше. Какой-то вся церковь этим заполонена, как одуванчики на поле, понимаете, все заполонили. А где-то, понимаете, абсолютно чистые церкви есть, относительно, не, абсолютно чистые семьи, так выразимся. А смотрите, следующий вопрос. Близкие отношения основаны на взаимном доверии. А дальше, когда взаимное доверие, Священное Писание говорит, уверенно в ней сердце мужа. Ее. У нас когда-то была тема очень интересная. Я говорю, мужья, ну вот написано, вам всем нравится это местописание. Вот чтобы ваши сердца были уверены в ваших женах. Неплохо. Жены, а ваши сердца уверены в ваших мужьях? О-о! На какой предмет? Это уже другой разговор. Привязанность здравая, неповрежденная, не заинтересованная по выгоде и корости, иначе Бог за такие вещи мстит. И если вот такие взаимоотношения недолжного благорасположения, а по расчетливости, мы понимаем, что мы попадаем под мщение Господне. Ну все, ну докатились. Тут бы сказал, понимаешь, о благословении наших семей, а тут о мстительности, и Бог еще будет мстить. И когда Бог начинает разбираться с кем-то до последнего кадранта, то мы начинаем мешать, чтобы Бог разбирался до последнего кадранта. Почему? Авторитет семьи падает, авторитет фамилии падает. А Иов не смотрел на падение авторитета своего за счет того, что, понимаете, там огонь упал, пожрал его скот, понимаете, там совияне напали, угнали животных, там еще что-то случилось, там на детей его отроки. Какого возраста? Отроки самостоятельно жили, свои дома имели, ну и отроки. Это уже взрослые были. Так они взрослые, не женатые, не замужние были, или они имели свои семьи? Интересный вопрос, что там у Иова было. И вот жена, понимаете, говорит, ты тверд еще в непорочности своей, похули имя Бога и умри. И он говорит, моей жене опротивило дыхание мое. Переживал Иов о падении своего авторитета в окружающих людях? Кто знает? А семья Лота? Иисус сказал, вспоминайте жену Лота. Ну, у кого как? А у кого благословенные семьи, благослови Господь. Дружба. Привязанность, это такое, знаете, основанное на взаимном доверии, в чистоте и святости. Потому что мы коснемся, как по времени сегодня, понимаете, о повиновении друг другу в страхе Господнем тоже. Это серьезные вопросы. Священное Писание упоминает о том, что один из сыновей Давида, ну, как сводные они, или как сказать, дети, то есть от разных жен дети. Ну, отец у них Давид, а каждый имел свою маму. И вот один влюбился в свою сводную сестру. Такие близкие отношения хотел иметь, основанные на взаимном доверии. Ну, да, да. дружба такая, должное благорасположение, аж сохнуть стал. Ну, это говорится о вопросе его больших чувств. Правильно, правильно, большие чувства. Чувства чего? Должного благорасположения? Дружбы? Чести? Пока не обесчестил ее. А как обесчестил, то на 180 градусов отвращение. Прогони от меня эту. Мы теперь понимаем, что значит этот, эту. Когда такой оборот речи идет в адрес человека. Этот, эту. Старший брат сказал своему отцу в адрес своего младшего брата, который от свиного корыта. Этот сын твой. Мы понимаем, какой у него был оборот речи. Аналогичный, как у этого, который сказал, прогони эту отсюда от меня, с глаз моих. Ну а куда деть то, что человек усыхал, не ел, переживал? Заново мы касаемся вопроса значения слова дружбы. Близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. И нам необходимо рассматривать дружба, человек-бог. Взаимные интересы? Взаимное доверие? Общность интересов? Общность каких интересов? В каких интересах общность? Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Так куда ноги Господа идут? Что он собирается в дальнейшем иметь? Побеждающего сделаю, побеждающий будет, побеждающему будет. Книга Откровения, семи церквам. Там ответы, что? И это не конечный итог, это, знаете, начало будущности, вечности. И вот это говорит, все я хочу, а дальше как большая дверь, которая откроется, и это будет только начало, а дальше все, дальше и глубже, больше и шире. Серьезные вещи. Общность интересов. Взаимоотношения не по обязанности, а из дружеского расположения, проникнутого симпатией, расположением, взаимным благорасположением. Мы теперь понимаем, какие чувства были у того, который самарянин склонился над попавшимся разбойником. Дальше Священное Писание говорит, что он ночь ту провел с этим больным человеком. А потом его оставил, не оставил, перепоручил, не оставил. Для меня, знаете, как звучит, что если бы этот самарянин не увидел бы улучшений в состоянии здоровья этого человека, попавшегося разбойником, я сомневаюсь, что он оставил бы этого человека. Для меня звучит, что ночью увидел, а ночью обычно все болячки вылазят. Температура повышается, ну и прочие, прочие, прочие вопросы. Люди трудно переносят этот, ну, с 10 вечера до 3 утра примерно этот интервал. У кого как, у кого расширенный, у кого более суженный период времени. Тогда вылазит все то, что за день, может быть, было незаметно. И убедившись, что пошло улучшение, значит, все было правильно сделано, значит, говорится о вопросе того, что здравомысленно стал обслуживать раны. Как? Что за общность интересов была? Что общего было? Почему должное благорасположение такое? Вот теперь можно представить, какие взаимоотношения с детьми, с женами, с мужьями, понимаем, да? Там, где ставятся вопросы вероломства, это наглого нарушения взаимоотношений. Это страшная вещь. Должное благорасположение. Следующее место Писания, которое сегодня мы тоже в начале собрания с вами прочитали. Читаем у Тимофея, послание Тимофею Павел пишет. 2 Тимофея, 4 глава, стих 7-8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Это глубокие вопросы. Но мы покамест не эту сторону, хотя ее следует тоже рассмотреть. И эти вопросы добрые, подвиг добрый, подвязание, а кто недостойно подвязывается, не будет иметь успеха. Оказывается, бывают подвязываются, бывают стараются, из кожи лезут. Но истинного благорасположения не имеют. И оказание должного благорасположения проявить не могут. И там нечистые чувства, не связанные о вопросах разноплодности. Вопрос не это. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, а еще кому? И теперь идет перечисление в одной фразе всех. Готовится этот венец не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Суламита, вопрос. Ты возлюбила Его явление? Да, мой возлюбленный, души не чаю. Ты имеешь должное благорасположение? Что бы она ответила? Да. Это друг твой? О, да, это друг мой, это как серна, как молодой олень. Это друг, друг, друг. Близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов, взаимоотношения не по обязанности, а из дружеского расположения, проникнутые симпатией, расположением, взаимно благорасположенные. Да, Суламита? Оказывается, нет. Отсюда следующий вопрос. Раз апостол Павел по откровению от Господа самого пишет послание к Коринфянам и уделяет это центральное значение для рассуждения оказания должного благорасположения, это говорится о вопросе. Вот как Суламита могла говорить много о себе, свой адрес, и радоваться от того, что это ее касается, а на самом деле оказалось нет. Вот то же самое на сегодняшний день. Мужья, жены, жены, мужья, братья, сестры, сестры, братья между собой не играют роли. Священное Писание говорит, ну, братолюбие с нежностью, серьезнейшие моменты взаимоотношений. Теперь следующий момент, о котором, знаете, следует нам задуматься и порассуждать. Это очень серьезнейший вопрос, на который кто знает, кто как рассуждает и кто как обращает внимание. Священное Писание интересную фразу говорит у Ефесянам в послании. Пятой главы, только 21 стих. Пятая глава Ефесянов, только 21. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Обратное чтение стиха показывает. Если отсутствует страх Божий, повиновение взаимного друг другу никогда не может быть. Оно будет такое, знаете, внешнее, наигранное, вынужденная, будем заставлять себя, чтобы у нас это происходило. А Бог говорит, если страх Господень есть, то будет повиновение. Страх Господень – ненавидеть зло, ненавидеть грех. Вот эти взаимоотношения описываются между людьми, во взаимоотношениях мужья и жены. Ну, там так об этом говорится. И говорится о большой, как сказать, красоте внутреннего человека. Нам это необходимо посмотреть, потому что вопросы благорасположение, дружбы и чести заложены во взаимности по внутренности. Священное Писание как-то мы не так давно с вами исследовали, Бог заострил внимание. Расположено ли твое сердце к моему так, как мое к твоему? Если да, то подай руку, по-другому. Если да, то ты подашь руку, и она у тебя не споткнется по дороге, твоя рука. Она не застопорится, она у тебя сразу вперед пойдет, рука. Если расположенность внутренности... Петр пишет интересное взаимоотношение. Нам это, на это следует обратить внимание. Но мы будем сейчас рассматривать не взаимоотношения мужей и жен, хотя, может быть, мужья и жены. Почему? Потому что мы идем по линии благорасположения, и оно рассматривается здесь. А фактически оно будет рассматриваться взаимоотношение между близкими, ближними. Кто ближний, это уже другой разговор. 1 Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Здесь описывается такой момент. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Но описывается женам, сестрам. Но дело в том, что следующая глубина будет казаться всех подряд. Но сокровенный сердце человек, вот оно где красота. Внутренность сокровенного внутреннего человека. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот если, говорит, этот есть такое благословение кроткого молчаливого духа, что только у жен? Или у всех? Дальше. Так некогда и святые жены уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Знаете, интересная фраза. Они не могли бы повиноваться своим мужьям, не могли бы уповать на Бога, не могли бы это иметь, если у них нет красоты внутреннего человека. Еще раз задумаемся об этих вопросах. Нарушение повиновения. Взаимное повиновение, повинуйте друг другу в страхе Господнем, говорится о вопросе ваших взаимоотношений каждого. Ну, мое взаимоотношение с Богом, твое с Богом. Чтобы увидеть эту линию на вопрос дружбы, взаимоотношений, ну, раз мы здесь находимся у Петра, читаем чуть дальше. На примере взаимоотношения мужья-жены описывается 7 стих этой же главы. «Также и вы, жены, обращайтесь благоразумно, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Нас пока мест не это интересует. «Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». А скажите, пожалуйста, как мы оказываем друг другу честь, как сонаследникам благодатной жизни? Думаем еще глубже и дальше. Следующий момент, на который нам придется, необходимо обратить внимание, описывается Псалом 44. Я думаю, очень многие любители этого псалма знают его. А здесь описывается такая фраза. Ну, прочитаем с 10-го, может быть, немножко ниже, в основном 11-12 стих. «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Вопрос для каждого из нас. Когда мы сможем поклониться ему? Ответ. Только тогда, когда он для нас становится Господом. Дальше он Господом будет только тогда, не раньше, чем он возжелает красоты нашей. А красота наша во внутренности нашей. Он говорит: «Слыши, честь, смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего». По-другому, если ты не сможешь забыть народ твой, дом отца твоего, то у тебя внутренней красоты никогда не будет. Бог не сможет возжелать тебя. Почему? Потому что, ну, Он желает, потому что возлюбил и отдал Сына Своего в жертву за меня, за тебя, за каждого. Но вот этого процесса не произойдет. Здесь не говорится о вопросе родителей, мужа, жену, тому подобное, родственников. Здесь говорится о вопросе то отечество, с которого вышел. Если, говорит, ты то отечество не забываешь, или ты к тому отечеству прилеплены, то у тебя, говорит, будут колоссальные проблемы. Внутренней красоты не будет. Благорасположенность не произойдет. Доброжелательных взаимоотношений не будет. Дружбы с Богом не произойдет. А религия будет. Водное крещение будет. Говорение на иных языках будет. Хождение на собрание будет. Даже чтение Священного Писания будет. Но по каким мотивам все это будет? Что будет заставлять или двигать человека для того, чтобы он забеспокоился о взаимоотношениях? Бог однажды в свое время говорит нам, конечно, необходимо будет и эту, видимо, сторону посмотреть, как сегодня будем уже успевать по времени. Он говорит о взаимоотношениях своих со своим народом, ну, беря в пример Авраама, Исаака и Иакова. Евреев 11 глава описывается... С 13 стиха читаем. Нам известны эти события. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Интересный вопрос. Рассматривать, когда мы рассматриваем свое внутреннее состояние, знаете, следует обратить внимание, насколько мы считаем себя странниками и пришельцами, насколько мы говорим для своей внутренности, не словами. Насколько наша внутренность ожидает, ну, как сказать, перехода в жизнь вечную. Насколько мы ожидаем Его пришествия за нами. Потому что говорить это одно, а ожидать по-настоящему это совершенно другое. Чтобы было понятно, есть такой момент во взаимоотношениях матерей и детей. А если по каким-то причинам мать не желает иметь беременности, но она рисуется на людях и говорит: «Ой, как я рада, как я счастлива, что вот я беременна и ожидаю рождения ребенка». Мы не разбираем причины и мотивы, почему она не хочет. То ребенок настраивается не на то, что она говорит в уши окружающих, а на то, что какое внутреннее нерасположение, неблагорасположение имеется. Поэтому вот этот момент, знаете, как звучит? Это получается на языке, ну, кто-то из пророков говорит, на языке у них ты близок, но в сердце ты настолько, говорит, далек. Иисус говорит, да. Эти, говорит, люди приближаются ко мне устами своими, но сердце, говорит, их далеко стоит от меня. Напрасно, говорит, чтут меня языком своим. Почему? Скажите, к кому это обращение такое может быть? Ну, к людям греховным таким. А к Суламите? А к ней как? Напрасно ты языком приближаешься к своему возлюбленному другу, говоря о своем благорасположении, о дружбе, о товариществе, о заинтересованности. А как на самом деле? Отворот-поворот ему. Скажите, пожалуйста, а когда нашему Господу тесно в нашей внутренности, мы не суламиты? Отворот-поворот. Вот здесь говорится, если оставили то, в чем были и находились, если возненавидели и отказались, то прилепились и побежали, и Он будет нас влечь, и мы будем бежать. Священное Писание интересно говорит, особенно Иоанн пишет по этому вопросу в своих посланиях. И заповеди Его не тяжкие, не трудные. Если мы говорим, что, о, как трудно исполнить вот это или другое, пятое или десятое, это мы говорим сами о себе, что наши взаимоотношения с Ним разорваны. Но если близкие отношения основаны на взаимном доверии, привязанности, общности интересов, взаимоотношения не по обязанности, мы должны жить свято, иначе будет что-то не то, а из дружеского расположения, проникнутого симпатией. Ну, это человеческие обороты рассуждения, мышления, чтобы мы понимали значение слов. Понимаете, это серьезные вещи. И поэтому вот эти вопросы, когда обычно христианство очень, ну, просто любит место Писания, где в Священном Писании говорится: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вы найдете покой душам вашим». Не спешите. Ну, так написано. Да, так написано. Но написано и другое. Он говорит: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, и вы не захотели». Как не захотели? Да мы же в Палестине живем. Ну, словами евреев на ту единицу времени. Как не захотели? Об этом моменте описывается довольно-таки просто, глубоко и, ну, как сказать, короткими фразами. «Руфь». На поле Ваоза. Ей было предложено, вот, вернее, она сама решила идти и вот собирать колосья позади жнецов, позади служанок, которые собирали. И Ваоз увидел и предложил ей на другие поля не переходить. Читаем это событие. Здесь описывается Руфи, 2 глава, ну, с 8 стиха почитаем. «И сказал Ваоз Руфи: послушай, дочь моя, интересно, иноплеменница, муавитянка из запрещенных народов, о которых Бог сказал Моисею, муавитяне, аммонитяне, это люди вообще страшного порядка. Это потомки Лотовы, лотовые сыновья. Не то сыновья, не то внуки, зачатые на пьяную, на выпившую. Ну так, нет, его же напоили, он же пьяный был. Давайте честными будем, откровенными. И делают такое дело дочери. Из этих народностей Бог сказал, это два народа в первом ряду, не прикасаться к ним, а потом уже остальные. И вдруг с этого народа Руфь, с полей Моавицких. И вдруг ее назвать дочерью. Вовоз, ты это самое, того самого, ты случайно не ошибся? Нет, не ошибся. Сказал именно то, что должен был сказать. А дело в том, что Иисус в Новом Завете интересную фразу говорит: «Придут с севера, юга, запада и востока, и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия и дочери будут извержены вон». Как? Еще раз как? Дружба? Благорасположенность? Честь? Они так принимают честь от Него? Вот сейчас для Руфии будет и благорасположение, и дружба, и честь. Она примет честь. Священное Писание говорит, когда апостолы были на горе Преображения, и потом послания своих Петр упоминает, когда мы были на Святой горе Его, то Он, Сын Божий, принял от Отца честь и славу. Когда от велелепной славы к Нему принесся такой глас: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Вот так мог в книге «Песни песней» к Суламите сказать: «Се возлюбленная моя, в которой мое благоволение». Он не постыдился ее. Авраама, Исаака и Иакова не постыдился, потому что они говорили: странники и пришельцы. Они оставили то родство, тот дом, где находились. Все оставили, и они вышли с того места. Потому он не стыдится их, называя себя их Богом. Знаете, во взаимоотношениях с Уламитой смотрится так, что он постыдился назвать себя ее возлюбленным. Хотя он сказал: «Возлюбленная моя, встань, выйди», дважды. А потом повернулся. Я задам такой вопрос. Думаем хорошо. Если бы она осталась в его возлюбленной, в положении его возлюбленной, он бы не ушел. А, так он ушел, потому что разлюбил ее? Нет. Она сделала себя недостойной. Думаем об этом. И вот там, где описывается евреям, сегодня мы читали, он не стыдится их, называя себя ее Богом. То здесь звучит, что он постыдился ее называть себя ее возлюбленным. Он мог сказать: «Я пришел для того, чтобы ты пришла под крылья мои, чтобы тебя утешить». Ну да, но он так и не смог. Тогда обращение такое будет: «Но ты не захотела прийти ко мне, чтобы успокоиться. Ты не захотела прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Тогда эта фраза звучит так: «А вы, сыны царствия и дочери царствия, вы не захотели прийти ко мне», то есть к Иисусу Христу, «чтобы утешиться, чтобы я, говорит, вас мог утешить, чтобы вы вошли в покой. 90-й псалом над вами не исполнится. В тени крыл вы не сможете успокоиться». Ну как такое может быть? Да не может этого быть. У Руфи об этом описывается. И сказал вовоз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут. И ходи за ними». Где? За служанками. Но там у него были жнецы, а были служанки. Эта фраза говорит, что ты будешь пока ходить сзади них. «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои? Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка? Принимать — это говорится о вопросе: как осмелился ты назвать меня твоей дочерью? Ты бы мог это сказать к дочерям твоего народа. Я недостойна этого. Следующий момент. Мы же сыновья же дочери, правда, нет? Ну-ка думаем, хорошо. Воос отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего. Что ты сделала? Что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа. Ты получаешь венец правды, которого лишается остальной народ. Не все, но немалое количество. Иисус говорит: сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, и вы в Израиле, в Иерусалиме не захотели. Вы будете говорить о благорасположенности, дружбе, о чести. Вы будете говорить, что вы дети Авраама. Вы будете говорить, что лоно Авраамова ждет вас. Ну, на сегодняшний день я, ты, мы, вы, они. Ну, рассматриваем церковь сегодняшнего порядка. Заново этот стих 12. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Утешил? Пришла? Успокоилась? Интересно. Над ней исполняется место Писания: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Над ней исполняется 90-й псалом: ты успокоишься под сени крыл. Не в тени, а в сени крыл твоих. Интересно. Она становится прабабушкой Давида. Явление Давида — воплощение нашего Господа во плоти. По плоти или во плоти он еврей. И он не вознушался вот такой наследственностью. Почему? Потому что у него наследственности нету. Она исчезла, та наследственность. Эфиоп поменял пятна. Цвет кожи. Барс поменял свои пятна. Я не сказал, что она барс, я не сказал, что она эфиопка. Но Священное Писание говорит: изменение. Теперь вопрос. Мы говорим о взаимоотношениях с Господом. Мы говорим о вопросе, чтобы у нас было взаимопонимание. Близкие такие взаимоотношения. Благорасположенность, дружба, честь. Бог говорит: это все следствие. Следствие того, насколько мы отвернулись от того, откуда мы вышли. Как-то у нас были рассуждения и темы, которые Бог определил в свое время. Давно это уже было. Почему возвращаются грехи? Почему люди возвращаются в страшное место Писания, на свои блевотины, валяются в грязи? Почему? 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 Почему бывают такие моменты, что вроде начало нормально, а дальше открываются страшные вещи, потому что ряд вопросов недоочищены, не освящены. И оно начинает выходить. Почему в свое время Бог, когда представлял себя для Моисея, а в лице Моисея Бог показывал, каков он для народа Израиля, когда он теперь будет народа Израиля из Египта выводить землю обетованную, и вдруг Бог представляет себя и говорит: Бог, воздающий родителям в детях до третьего, четвертого рода. Зачем? По-другому. А когда это будет третий, четвертый род, скажите, пожалуйста? С одной стороны, четвертый род – это 400 лет. Потому что, когда Бог говорил с Авраамом, Он сказал, в четвертом роде они выйдут отсюда. И был народ Израиля в Египте 400 лет, ну, 430. Вот и получается, четвертый род – 400 лет. А воздающий детям или родителям в детях до третьего, четвертого рода, очень похоже, что здесь говорится пока о коротком пути. Это сыновья дочери, внуки, внучки, правнуки, правнучки. Почему? Потому что он говорит о взаимоотношениях, дружбе, благорасположении и чести, чтобы говорить, необходимо, говорит, посмотреть, как получилось очищение и освящение. Мы с вами как-то не так давно касались вопроса относительно водного крещения в лице Иоанна Крестителя или рассматривать вопрос херувим с обращающимся пламенным мечом, который охранял путь к дереву жизни. И надо было Адама с Евой изгнать из Эдемского сада. Интересно. Очень большая параллель получается между тем ангелом, херувимом, которого поставил Бог, чтобы охранять путь к дереву жизни. И с другой стороны параллель получается Иоанн Креститель, не допускающий до водного крещения. И мы с вами касались моментов, а люди Индии, зашедшие в церкви, это получается воры-разбойники. По-другому. Недорешенные вопросы, недоразвязанные узлы, недовыплеченные кадранты. На момент того, как мы входим в поместное собрание, или по-другому, как мы принимаем Христа нашим Спасителем и вливаемся в Его ломимое тело, вот эти недобитые вопросы, они будут обязательно торможением. Будет ли у нас благорасположенность, дружба, будет ли честь? Дальше. От этого будут решаться следующие вопросы наших взаимоотношений с Богом, с народом Господним. Это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов или заинтересованность определенных интересов, ну, которые выгодны здесь только на земном шаре. Эти вопросы довольно-таки серьезны. Как на эти вещи мы будем смотреть и как рассматривать? Нам необходимо рассмотреть. Ведь, смотрите, интересный такой момент. Это очень серьезнейший вопрос. Вспоминаем для себя значение слова «чести». Что это значит? Во что оно выливается? Честь, как подобает, хорошо, достойно, моральное достоинство, вызывающее уважение к самому себе. Или со стороны окружающих, целомудрие, непорочность. Почет, уважение, незапятнанная репутация, доброе имя. Внутреннее, нравственное достоинство человека. Почему мы касаемся этих вопросов? Потому что если этих взаимоотношений нету построенных между человеком и Богом, то взаимоотношения между человеком и человеком будут всегда с нарушением, с отставанием. А дальше нам следует теперь посмотреть воздаяние в детях. Бог, воздающий родителям в детях до третьего, четвертого рода. Ну, каждый смотрит на свою семью, на своих детей. Ну, когда они более младшие, они не научились еще столько рисоваться, они не научились еще столько, знаете, прятаться, маскироваться. Они зачастую, что у них внутри, выдают наружу. Но потом, по мере возрастания физического, они совершенствуются в том, чтобы спрятать и чтобы не показать. Если между детьми нету благорасположенности, дружбы, взаимности, взаимопонимания, жертвенности, если нету возможности того, чтобы, понимаете, один уступил другому и так далее, рассматривая эти вопросы, если корость, выгода и остальные моменты, то следует это как зеркало направить и посмотреть, у кого-то, у родителей проблема. Может быть, даже у двоих. А может быть, это внуки имеют проблему от своего дедушки-бабушки? А может, это уже правнуки? А прадедушки, прабабушки нету, уже жизнь закончилась. Вы знаете, это непривычные такие вещи, но об этом мало кто хочет задумываться и рассуждать. Но мы же посажены-то на небеса, в конце концов. А может быть, следует опуститься на землю и задуматься о многих вопросах? У римлян описывается во второй главе, когда мы в свое время по порядку мест Писания шли, исследовали, рассуждали сегодня в нашей этой теме рассуждений. Римлянам вторая глава, и мы почитаем 6 стиха. Римлянам 2, 6. «Который в смысле Бог воздаст каждому по делам его?» Ну, это понятные вопросы. А теперь уточнение. «Тем, которые постоянством...» Это очень серьезнейший вопрос. Не периодически, не от время до времени, или как сказать, не по временам. Священное Писание говорит, по временам веруют, а во время гонений там или чего-то отпадают. Это получается стихийное такое состояние, при котором порывы есть, искание добра есть, вроде духовный подъем есть. А Бог говорит, подожди, не торопись. Там, говорит, я вижу такие вещи, которые необходимо, чтобы они вскрылись в жизни. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, таковым жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, то есть Христу, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Если бы, говорит, мир твой был как река, все, говорит, мир мой даю вам. Не так, как этот мир дает этого своего мира, ложного такого, знаете, надутого, как мыльный пузырь. Не такого положения, при котором человек говорит, ты, говорит, посажен на небесах. Да, это неплохо. В Господе, да, посажен на небесах. Да, говорит так, Священное Писание. В прошлой теме, когда мы с вами касались, знаете, народ Израиля тоже мог говорить, да мы посажены на небесах, да мы дети Авраама. Да, правда. Богач, который попал в ад и оказался в аду и увидел на лоне Авраама Лазаря, который в трупьях лежал возле ворот богача и хотел напитаться крохами, падающими со стола этого богатого человека. Псы приходили, лизали. И, говорит, был отнесен по смерти своей на лоно Авраама. Странная вещь. Но у этого человека даже в аду поворачивается язык сказать «Отче Аврааме». Но Авраам ему отвечает «Чадо, вспомни». Да, чадо, вспомни. Ну, а как рассматривается вопрос? Или так посмотреть на жизнь этого богатого человека, который пиршествовал и блистательно одевался в свои будничные дни, не праздничные, а праздник, что у него там творилось? Ну, все бы сказали, что он ищет славы, чести и бессмертия. Можно сказать, что он имеет благорасположенность к Богу, дружбу и честь получает от Бога. Вот видишь, как Бог почитает его? А Бог говорит, нет. Ты, говорит, получил свое при жизни. Скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения были в этом доме? Какие взаимоотношения были, если у него были дети? Как дети себя вели? Какая была жизнь? Какое хождение? Следующий один из моментов, который нам необходимо рассмотреть для самих себя по сегодняшней теме, сколько мы движемся. Бог так устроил, чтобы наши дети были похожи на нас. Черты лица, даже голос, телосложение, походка, ужимки, обороты речи. Не потому, что они видят и слышат нас, родителей своих, но потому, что в них передается генетикой. Мне приходилось видеть детей, которые не видели своих родителей по 7, по 10 лет, потому что те были в дальних, далеких поездках. Но когда смотришь, ужимки, действия, мышление, рассуждение, ну все видимое, или большинство из этих вопросов, ну отца рядом нету, он в далеких поездках находится, скоро должен вернуться, через 7 лет, через 10 лет, ну в течение этого периода. Копия! Как ребенок такое унаследовал? Генетика. Скажите, что происходит с нами, когда мы в своих детях узнаем себя? Следующий вопрос. Что происходит с нами, когда мы детей посмотрели и... Да это не мое, это моей жены, это моего мужа, это вот моего папы, моей мамы, то есть дедушки-бабушки. Или это ее родственники, или это его родственники. Скажите, что с нами происходит? Дело в том, что один из серьезнейших вопросов, где идет очередная хромота среди наследия Божьего, Священное Писание говорит, каждый сетует на грехи свои. По-другому. Каждый возьми свое, вот то, что бросил, что оставил, что оставило, что бросило. Не в смысле грехи бросили, оставили, а теперь их надо взять. Не эта сторона. А вот то, в чем человек находится, что оставляет при себе и не хочет от этого освободиться. Есть такие моменты очень серьезнейшие, когда Бог предлагает и говорит, вот этот вопрос надо полностью удалить, вот этот, вот этот, вот этот. А впрочем, каждый из нас знает, что надо удалить. Вопрос следующий. Как у нас происходят эти моменты? Здесь как раз и скрывается вопрос нашей благорасположенности, нашей дружбы с нашим Господом и чести. Мы принимаем честь себе от Господа во имя Господне, когда мы взаимностью отвечаем. Священное Писание говорит, в почтительности друг друга предупреждайте или опережайте. И мы сами рассматривали вопрос, если по дружбе не встанет и не даст, сколько просит хлеба. Вот ко мне, говорит, друг пришел, дай, говорит, 3 хлеба взаймы. А тот скажет, слушай, оставь меня в покое, я, говорит, уже лег ночевать, да и дети мои со мною, не тревожь меня. Если, говорит, не даст по дружбе, даст по неотступности. Мы с вами рассматривали вопрос, а может дать не по дружбе, по неотступности, а по почтительности. В почтительности предупредит своего соседа и скажет, слушай, я хочу тебе дать 3 хлеба. Вот этот вопрос, когда рассматриваешь относительно вопроса благорасположенности. Интересный такой момент. Когда в свое время Бог показал престол превознесенный, славный, и Исаия увидел это благословение, и когда увидел это благословение, то возопил. Но, образно говоря, знаете, как оно звучит? Не то, что образно говоря, а действительно так. Бог сказал, что разве что-то говорил, Исаия, вот смотри, вот видишь, какой престол превознесенный? Да нет. Каждый просто показал свою славу, каждый увидел свою славу. Бог чуть-чуть показал кусочек своей славы. Вот для того, чтобы достучаться до состояния внутреннего человека Симона Петра, надо было чуть-чуть показать ему кусочек славы. Ну, чтобы он поймал 2 лодки рыбы. И вот одну наполнили, она начинает, ну, уже некуда ложить, ну, скоро будет тонуть. И вот они дают знаками, ну, как, наверное, веслами или там парусами, как они там давали руками-то, кто его знает, на каком расстоянии. Может быть, и руками давали знаки. Ну, следующие лодки, и та лодка отзывается приплыть, понимая, что очень много рыбы поймали. И вот, ну, спортивный азарт, интерес, добыча, добыча, глаза, знаете, такие круглые, или тусклые, печальные, ой-ой-ой, сколько рыбы поймали, куда ее девать. Да нет, там очень похоже, что очень была большая бурная радость, и надо было черпать эту рыбу. И интересно дальше, а звучит так, что следующей лодки не видно, а кого следующего звать, может быть, и не видно было. А может быть, жалко было с кем-то делиться, ведь надо же делиться или как? Или это моя рыба, это твоя лодка? Ну, заплатишь за мою лодку своей рыбой. Ну, как рассуждать эти вопросы? Ну, и долго это длилось. Пока успокоились, что наполнили лодки, и теперь следующий вопрос стал. Как плыть? От такого обилия пойманных рыб, ну, лодки чуть ли не тонули без малого. Что делает Петр? Исаия говорит, погиб я. Петр говорит, выйди от меня, Господи, я человек грешный. Нет, Господи, не выходи, не уходи, не удаляйся, останься с нами. Но мы увидали себя. Сколько нам с вами надо поймать лодок рыбы, чтобы мне увидеть себя, а тебе увидеть себя? И вот теперь оставить все. И Петр говорит, и они вышли и оставили и сети, и весла, надо понимать, и паруса, наверное, там у них были, и лодки оставили. И рыба уже не нужна, это рыба. Сыновья Завидеевы оставили своего отца Завидея, тот не решился оставлять лодку с рыбой. Слушай, такого добро пропадать. Ну или как там было? Но написано, они оставили отца своего. Слово «оставили» звучит так. Мы сейчас не об этих вопросах. Это увидеть благословение Господне. Он соприкасается с внутренностью, и вдруг ты оставляешь все. Вопрос. Руфь, что увидела ты? Ну, Петр две лодки рыбы увидел. Исаия увидел престол превознесенный вечный. Руфь, что увидела ты, что ты оставила? Дом отца, дом матери, народ свой. И пришла к народу, которого ты не знала ни вчера, ни третьего дня. Авраам, что оставил ты? Дом отца, родство, страну. А что ты увидел? Что для тебя открылось? Интересный вопрос. С какого дня Авраам стал ожидать этого города? С какого дня он стал искать этого города? Сколько он времени шел за Господом, чтобы потом начать искать этого города? Что увидела Руфь? Услышала, что Бог посетил народа Израиля, и теперь у них там хлеб, и до хлеба, и вокруг хлеба, и много хлеба, и потому она ими не возвращается. Почему переживание смерти свекра, смерти своего мужа, ну, не говоря своей невестки, там, Орфы, та тоже похоронила. Эти процессы не останавливают людей. Почему она не хочет оборачиваться назад? А Орфа хочет. И Орфе было предложено, ну иди в дом отца, в дом матери, твоему народу, к твоим богам, иди. И вот то, что для тебя дорого, а что ты так и не отлепилась? А как это ты вышла за еврея замуж, не отлепившись от дома отца, от дома матери, от своего родства, от своих богов? Как? Язык не поворачивается, а следующий повернулся. Рахиль, а ты оставила дом отца? Ну, конечно же, муж мой взял меня. Подожди, не торопись. А богов своего отца что утащила? Идолов. Значит, не оставила. С собой вынесла, с собой забрала. Ну, давай теперь будем говорить о благорасположенности, дружбе, чести. Ты будешь принимать это благословение. Не это ли была причина, что у нее только двое детей? Но это в ее варианте. Что она передала? Иосиф. Ну вот Иосиф, он сказал, я, говорит, не хочу, и в этом Египте не хочу быть. Даже, говорит, кости мои, чтобы здесь не были, заберите их отсюда. Ва. Иосиф, а что твои следующие 11 братьев скажут? Для меня звучит так, что если бы братья сказали, и наши кости заберите тоже, то об этом было бы сказано в Библии. Он не хотел даже воскресать. Ты о чем? О захоронении, чтобы там в гробе отцов твоих похоронить тебя, в земле обетованной. Знаете, я этого не вижу. Как вы думаете, Авраам тоже говорил, вы захороните меня вот здесь, вот в доме вот теперь на земле обетованной? Ищущий небесного Иерусалима, ожидающий небесного Иерусалима, говорящий, что он ищет Отечество, которое на небесах, знаете, эти вопросы не интересуют. Потому-то Бог и говорит, что Авраам, говорит, мой друг. Потому Иисус говорит, вот если вы оставите все. Ведь одна из больших наград, какую Бог определил для своего народа, апостолы сказали ему, вот мы оставили все, что нам будет. Думали ли они когда-нибудь о том, что он им скажет, то, что они потом услышали. А вот вы оставили все и прибыли со мною в напастях моих. Я завещаю вам, как завещевал мне отец. Вы сядете на престолах, будете судить народ Израиля. И Священное Писание у нас когда-то будет, это более глубокая тема в этом вопросе. И всякая, вот эта вот вся честь народу его судить народ, это честь, это доверие, это знать, что судопроизводство будет справедливо. Знаете, кому можно доверить, если судил сам себя? Если судила сама себя? Если этот вопрос решался так, что мы не довели Бога, не заставили Его судиться с нами. Понимаем, да? Не дождались того, что Он с нами начал разбираться. И вот когда заканчивается жизнь, и наш Господь говорит, апостолам: «Вы сядете на 12 престолов, судите 12 колен Израилевых». Знаете, как это звучит? Потому что вы научились судить сами себя. Вы научились, вы захотели, у вас благорасположенность, заинтересованность взять себя и привести себя к свету Божьего лица. Чтобы представить себя, ну, в совести. Совести людей – это другой вопрос. Но дело в том, что совесть людей не может проникнуть в внутренности человека, хотя бывают моменты, когда делают исследования за исследования, вплоть до глубины души человеческой. И это безрезультатный вариант, и это не позволяет делать Бог. А вот взять светильник и мести в своей внутренности, так образно говоря, чтобы было понятно, и не успокоиться, пока мест не будет просвещения всех уголков сердца. И это делать не по вынужденности, не по расчетливости, не по обязанности, не по выгодности, заинтересованности, а по любви. По любви. Что такое любовь? Как что? Ну, Суламита не знает, что такое любовь, а говорит, что она любит. Вот что такое любовь. Всем возлюбившим явление Его. В самое неудобное время по человеческому мышлению, а для внутренности взаимно любящих всегда удобное время. Понимаю. Друг любит во всякое время. И в неудобное даже. Интересно. Мы с вами разбирали этот вопрос. Да какие мы друзья и как мы любим. Знаете, когда я был мальчуганом маленьким, мне папа интересную вещь приговаривал, взыскивал и говорит: знаешь, вот когда вырастешь, ты скажешь, что я тебе мало давал. Вырос, трудно было соглашаться, но согласился. Да, мало давал. Так вот, что потом, говорит, мало не сказал, что мало давал, тебе, говорит, сейчас надо давать. Для того, чтобы быть участниками святости Его. Это один из вопросов. И вот тут вот ставится момент. Вот по любви. По любви — это значит, ты заинтересован очищаться. И он мне говорит такую интересную фразу. С какого слова ты будешь меня слушать? Вот когда, говорит, я назову твое имя и крикну, позову тебя по имени, ты мне не кричи: «А, чего? Что?» Твое дело крикнуть: «Иду», и бежать как можно быстрее. Когда ты научишься слушать, говорит, меня с одного слова, это, говорит, будет прекрасно. Но если ты научишься слушаться меня, как твоего отца, с полслова. Скажите, пожалуйста, с какого слова мы слушаем своего небесного отца? Благорасположенность, дружба, честь. Суламита со второго раза и не послушала. Он говорит: «Возлюбленная, встань!» Объясняет все вопросы. Потом говорит: «Возлюбленная, встань!» Два раза сказал. Бог говорит человеку 2-3 раза. А потом повернулся и ушел. А наконец она поняла, что дела плохи, надо решать свои вопросы. Он же ушел. Кто знает, она потому что он ушел, или потому что ей стало стыдно, где же твоя любовь, где твои взаимоотношения, где твоя дружба, где у тебя привязанность. Где? Какими чувствами она дальше была движима? Что она побежала искать? Да серьезнейшие вопросы. В принципе, можно отыскать их в книге «Песни песней». Если, говорит, ты будешь слушаться с полслова. Как мы слушаемся нашего, нас любящего? Нами возлюбленного? С какого слова? Вот и должное благорасположение. Нам надо сказать, тогда это патология, это ненормальность. Так не положено. Муж, оказывай должное благорасположение. Оказывающим это не говорят. Говорят не оказывающая. Жена, оказывай должное благорасположение. Оказывающий это не говорят. Говорят к той, которая не оказывает. А теперь мы рассматриваем этот вопрос не мужья, а жены, жены, мужья внутри семьи, а мы рассматриваем, мы члены тела Иисуса Христа. Член тела, члену тела оказывает должное благорасположение. Нарушение благорасположения должного требует оговаривать его и заострять внимание. Заострение внимания говорит о вопросе нарушения. Суламита, ты же смотри, ты же не подведи. Ты понимаешь, вот тот час, который ты не думаешь, и в то время, которое ты не думаешь, он придет. Ой, как не вовремя пришел. Что будет дальше? Нам есть о чем задуматься. Боже, помоги. Мы сейчас подходим к молитве. Как дальше будет у нас продолжение темы, потому что нам необходимо рассмотреть вопросы дружбы, дружелюбия, взаимоотношений. Оттуда будут решаться вопросы благорасположенности. Оттуда будут решаться вопросы, кто кому друг, какой друг, почему друг. Оттуда будут вопросы, какие наши взаимоотношения с нашим Богом и друг с другом. Потому что зачастую по кого что устраивает взаимоотношения людей строятся. Зачастую получается, что каждый ищет своего, своей корости. И если внимательно посмотреть в семьях, каждый посмотри, сколько взаимоотношений внутри семей построены по расчетливости, выгода и корость. Но у нас уже время, склоняем колени, молимся Господу, да будет слава. Аминь.